История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы с вами поговорим о политике Соединенных Штатов Америки в отношении нашей страны, то есть России и Советского Союза. Бывают ли в ней какие-то изменения? Вот такой вопрос мы себе зададим и попробуем на него ответить. Или она все время очень похожая и движется примерно в одном и том же русле. И сегодня в гостях у нашей программы Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь Юрьевич, я предлагаю выбрать какую-то историческую точку, от которой мы оттолкнемся в анализе различных форм и видов американской политики в отношении России. Полагаю, что 20 век – это, в общем, хорошая точка. То есть, как-то так. Если вы не возражаете, давайте отсюда и оттолкнемся. Какова была позиция Соединенных Штатов Америки в отношении, ну, тогда еще императорской России, царской России в начале 20 века? Дружили мы, воевали, были ли мы союзниками? Потому что союзничество в Первой мировой войне, ну, это, как бы так сказать, особая вещь, и, честно говоря, нам-то она ничего хорошего, это союзничество не принесло. Про англичан мы более-менее знаем, да, англичанка у нас традиционно гадит. А вот что делали американцы?
Ну, надо сказать, американская внешняя политика всегда отличалась прагматизмом в пользу себя любимых. Поэтому, хотя мы традиционно сосредотачиваемся на обличении британской внешней политики, особенно в отношении нашей страны, которая сформировалась враждебно еще со времен Ивана Грозного, тогда мы были отнесены к врагам короны. Соединенные Штаты Америки занимали достаточно прагматичную политику, но я полагаю, что всегда при любых режимах Америка, тем не менее, рассматривала Россию как либо потенциальную, либо как реальную угрозу для своих национальных интересов. Конечно, мы идем от царской России, но достаточно посмотреть, чьи войска высаживались на русских северах и на Дальнем Востоке после 1917 года, когда великая страна была дезинтегрирована, ослабла, и вот в этот переходный период от царской России к большевистской России мы как раз увидели истинную суть внешней политики Вашингтона. Это экспансия. Желание закрепить за собой наиболее лакомые куски, высадка иностранных контингентов, интервенция. И американцы играли здесь достаточно видимую и активную роль.
Ну, здесь я абсолютно с вами согласен. Хотелось, как говорится, добавить немножко цифр и фактов. Американцы высадились действительно на Дальнем Востоке, и я бы сейчас не стал разбирать причины высадки, причины интервенции, потому что это, ну, несколько уведет нас в сторону. Я хотел бы поговорить о количестве погибших американцев. Вот по данным, которые можно найти в открытых источниках, американцы потеряли 369 человек, ну, примерно за два года оккупации части российской территории. То есть немного. Но это говорит не о том, что они были очень добрые или что их было очень мало. Это говорит о том, что они старались не участвовать в боевых действиях. И в этом смысле американская политика, ну, продолжает саму себя. Мы сейчас видим, что они стараются воевать чужими руками, участвовать там бомбардировками, но не участвовать наземными операциями. То есть американцы всегда были именно такими. Поэтому 369 человек американцы оставили в нашей земле, ну, а потом как-то благополучно эвакуировались. И вот здесь, Игорь Юрьевич, я хотел коснуться вопроса, который, наверное, мало известен, в том числе и нашим радиослушателям. Не только военной силой они пытались откусить себе кусочек России. В том же самом 1920 году, то есть когда войска интервентов американских репатруируются, к Владимиру Ильичу Ленину приходит некий господин Вандерлип, американский, которые ни много ни мало предлагают купить Камчатку. Ленину предложил купить Камчатку. Если, дорогие друзья, вы думаете, что это какие-то выдумки или факты, нет. Если вы откроете собрание сочинений Ленина, Ленин сам об этом рассказывал петроградским и московским рабочим. Предлагают 20 миллионов долларов за Камчатку. Для сравнения, Аляску, которую у нас купили американцы, ну, наверное, доллар был немножко другого веса, 7,2 миллиона долларов. А тут 20 миллионов долларов. То есть американцы пытаются не только силой, но если у них не получается силой, они открывают кошелек и думают, что доллар откроет им все двери. Ну, с Лениным этот номер, как известно, не прошел. Вот в этом смысле видно ли какая-то преемственность американской политики в отношении русских, России, ну, может быть, вплоть до сегодняшнего дня? Кнут, пряник, сила, деньги.
Ну, это то, что я сказал, прагматизм. И, кстати говоря, это будет характерно, мы об этом дальше поговорим, для новой администрации Трампа. Вот это вот американский прагматизм, знаете, такое, я бы сказал, сочетание прагматизма и цинизма, но в основе решения собственных национальных интересов. В этом плане, конечно же, американская элита достаточно последовательна. Понятно, что меняются президенты, меняются администрации, меняются руководители ключевых ведомств, но задача внешней экспансии и максимального улучшения своего геополитического, экономического, военного потенциала за счет других остается лейтмотивом американской внешней политики. Конечно же, мы должны сказать, что США достаточно долго не признавало уже советское правительство.
Кстати, вот к слову, очень хорошо, что вы это сказали, Игоревич. Когда предлагали Ленину продать Камчатку, ну или в крайнем случае сдать в аренду, обещали, что помимо 20 миллионов долларов, значит, признание Российской Федерации.
Ну, это как сегодня обещают, что да, давайте согласимся на мирный план Трампа и...
И санкции снимем, да?
Снимем санкции, но поэтапно, в зависимости от того, как Россия будет выполнять свои обязательства. Поэтому, ну ведь главное понимать, что... В основе национальных интересов это то, как Америка ощущает себя во внешнем мире. Были разные периоды ведь в существовании США, но мы можем сказать, что 20 век – это век экспансии. И, кстати говоря, были большие претензии, опять же, к большевистской России на целый ряд островных территорий в Арктике. Здесь у нас также были прямые стычки с американцами, даже с ряда арктических островов пришлось эвакуировать различного рода поселенцев, которые, ну, де-факто хотели застолбить за собой, а
то дальше... мы их поселенцев эвакуировали?
Мы их эвакуировали с помощью военных таких ледоколов, ну, переделанных военные ледоколы, соответствующих судов ледового класса. Поэтому, если мы вот помним много известных фильмов эпохи Советского Союза, в том числе и художественных.
Начальник Чукотки, да?
Да, вот я ему имел в виду, где вот добрые американские янки с долларами и с широкими улыбками хотели с нами работать. Ну, конечно же, если вот мы так рассматриваем эту ситуацию, мы, опять же, понимаем, что вот это вот эстафета лидерства США получили от Великобритании фактически с началом Второй мировой войны. И мы должны прежде всего сказать, что на любой войне Америка всегда наживалась и выходила вперед. В этом плане надо отдать должное, что вот эта вот предприимчивость. Почему они такие предприимчивые? Потому что, опять же, кто осуществлял колонизацию Северной Америки? Это наиболее активные и, я бы сказал, агрессивные представители европейских народов, которые приезжали. В этом американском плавильном котле они становились новой американской нацией. Ну, а главный принцип, который был, что доброе слово, конечно, оно важно, но доброе слово, подкрепленное культом, оно действует гораздо убедительнее.
Вот здесь вопрос возникает, Игоревич. А когда Соединенные Штаты Америки поняли, что нажива от войны так велика и хороша, что не надо ждать милости от природы? Не нужно ждать, когда война начнется, нужно войны организовывать. Вот когда начался этот период искусственного организации войн и конфликта, который мы, в принципе, видим и сейчас, прям вокруг нас все полыхает?
После 1945 года. Все-таки Америка благополучно прошла Великую депрессию, которая нанесла очень существенный удар и по людям, и по национальному ощущению, но Вторая мировая война привела к беспрецедентному усилению, я бы сказал, глобальной роли Соединенных Штатов Америки. Американцы поняли, что войны надо вести, конечно, с одной стороны, экспедиционными войсками, а с другой стороны, проецируя силу путем построения мощного воздушного флота, летающей крепости, бомбардировщики, которые в соответствии с доктринальными установками стирали с лица земли города, страны. А второе – это создание флота, в том числе авианосного, с помощью которых можно контролировать ключевые регионы мира. И, собственно, вот начиная уже мы можем сказать, что с конца 40-х, начала 50-х годов Америка активно начала использовать военные конфликты, войны, которые она сама устраивала для внешней экспансии, решения внешнеполитических задач. При этом хочу сказать, что американская солдатня именно здесь, мы должны использовать такой термин, прославилась массовыми зверствами. Особенно характерно, конечно, это было для Индокитая, особенно для Вьетнама.
Потому что... Я думаю, что и Корейскую войну тоже здесь.
Корейская война, конечно. Но вот все-таки для, скажем так, нашего поколения наиболее знаковые вьетнамские события. Это напалм, это обработка, ну, фактически химическим оружием.
Оранж-оранж.
Да, собственно, лесных массивов, где скрывались партизаны. Это зверство, убийство. Все помнят Сангми. Это такая вот вьетнамская хатынь де-факто. И американцы прославились, конечно, массовыми зверствами. Именно тогда, после обретения ядерной монополии на небольшое, правда, время, но тем не менее, были, ну, абсолютно людоедские планы уничтожения Советского Союза путем атомных бомбардировок по всем городам-миллионникам. При этом никто не мучил себя какими-либо угрызениями совести, нормами морали. Вот в данном случае это то, что отличает англосаксов. Нет плохих и хороших народов. Мы, конечно же, в первую очередь говорим про элиты, но тем не менее...
Ну, конечно, про политические элиты.
Про политические элиты, но ведь массовое истребление индейцев, работорговля, а дальше уже в наше время вот эта массовая экспансия. И здесь, конечно, наша страна, Советский Союз, становится врагом номер один. Американцы последовательно проводят политику, во-первых, создания военно-политического блока и закрепления своей гегемонии в Европе. Это создание Североатлантического альянса, блока НАТО, где генсеки меняются, но это как перчатка, натянутая на американский стальной кулак. Все-таки главная действующая сила здесь – это четырехзвездный американский генерал в штаб-квартире в Монсе, где расположено командование Объединенных Вооруженных Сил США в Европе.
Вот это важный вопрос, дорогие друзья. Когда мы видим с вами генерального секретаря НАТО, не нужно думать, что это то же самое, что генеральный секретарь там, Коммунистической партии Советского Союза, человек, принимающий решения. Это именно секретарь. Это человек, который, ну, не знаю, подписывает, выступает, говорит, но военные решения он вообще не принимает. Поэтому, действительно, в НАТО есть... командир настоящий, это четырехзвездный американский генерал. Но, Игорь Юрьевич, вот когда мы говорим о послевоенных планах Соединенных Штатов Америки, конечно, всевозможное количество планов нанесения ядерных ударов по Советскому Союзу. И, безусловно, Сталин был совершенно прав, говоря, что если бы мы вовремя не создали атомную бомбу, испытали бы ее на себе. Ну, у кого есть сомнения? На Японию сбросили, почему бы они не сбросили ее на нас. Но вот говоря о разнице или ее отсутствии политики Соединенных Штатов, хочется спросить, а вот эта разница, она может быть, вот, может быть, в период Второй мировой войны, вот когда мы были союзниками, когда у нас были одни и те же враги, как-то по-другому они к нам относились. И вот то, что они говорят сегодня, так пока тихо, но все громче и громче, что давайте мы вас как-то от Китая все-таки оторвем, оттащим, и опять вы станете с нами в один ряд. И они будут говорить это все громче и громче, соблазняя нас. Может ли быть вот это отношение какое-то братское, равное, ну, вот какое-то, или нет?
Вы знаете, там и в лексиконе нет таких вот, как бы, понятий. Все предельно цинично. И не надо их за это ругать, либо клеймить. Они такие, мы другие. Поэтому какое там братство? Нет, конечно.
Ну, свобода, равенство и братство. По-французски это точно есть.
Послушайте, да, там есть и статуя свободы, которая с факелом свободы освещает путь вперед, но американские элиты предельно циничны, прагматичны. Даже формулируя, а вот ядерная война где? Только в Европе. Но территорию США затронуть она не должна. Именно поэтому американские тактические ядерные бомбы свободного падения с переключающимся уже мощностью, они сегодня складированы на европейских авиабазах НАТО для ведения войны с Российской Федерацией. Важно отметить, что в основе вот американской экспансии могущество, во-первых, это доллар, но это классика уже, Бреттон-Вудская система. Здесь все было правильно ими сделано для того, чтобы усилить свои позиции во всем мире и сделать фактически доллар это основной расчетной единицей в мире. Второе – это спецслужбы. А в США надо отметить очень качественные спецслужбы. Ну, основатель ЦРУ Ален Даллес – это культовая фигура. Еще с времен управления стратегических служб в США в Европе мы помним 17 мгновений весны, вот этот вот добродушный, высокий, с пушистыми усами американец, это тот самый прообраз знаменитого Алена Даллеса.
Подожди, это период Второй мировой войны.
Поэтому создание ЦРУ во второй половине 40-х годов, сегодня это монстр, который проводит любые операции, в том числе операции физического устранения опасных для США политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Там, где необходимо, особенно активно американцы проводили государственные перевороты. Ну, фактически все латиноамериканские хунты, это были такие американские сукины сыны, как они любили выражаться. Да, конечно, Самоса – это сукин сын, как сказал один американский президент, но это наш сукин сын. И вот, собственно, вот это вот понятие, да, плохой парень, но если он работает на интересы США, ну, посмотрите, например, на того же Зеленского. Подход одинаковый. Самоса, Зеленский, неважно. Главное – следование американским интересам, фарватере американской внешней политики. Но, конечно, в нынешние времена, когда важна экономика, для американцев важно присутствовать там, где есть ключевые полезные ископаемые и энергоресурсы.
Хорошо, дорогие друзья, хотел напомнить вам, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 8495-7373-948, но прошу вас звонить во второй половине нашей программы, с удовольствием услышим ваш вопрос. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва», где вы можете посмотреть трансляцию, ну и, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал Николай Стариков и на телеграм-канал нашего гостя, он называется Игорь Короченко. Вы сейчас, Игорь Юрьевич, коснулись уже фамилия Алена Даллеса, поэтому не могу вас не спросить. В интернетах, как говорится, всегда можно найти много информации о том, что Советский Союз был предательски разрушен согласно плану Алена Даллеса. Вопрос, существовал такой план?
Вы знаете, ну, историки говорят, что это миф, но то, как там изложены основные тезисы по уничтожению Советского Союза, мы порой задаемся вопросом, а кто автор этого документа. Но даже если это и, скажем, фальшивка, тем не менее, есть Бзежинский, есть его классические работы, где, опять же, он совершенно четко, целенаправленно готовил американские элиты к тому, чтобы похоронить Советский Союз. Ну и, собственно, американцы это сделали, к сожалению, в силу ряда причин. При помощи британцев, при помощи того, что Горбачев оказался не просто пустым, а гнилым изнутри, человеком без воли, без понимания национальных интересов. Но, в общем-то, надо отметить, что мы иногда, знаете, вот используем различного рода такие оскорбительные слова в отношении американцев. Ну, всем известные пиндосы, там другие выражения, да. Но, еще раз говорю, врага надо оценивать с уважением. В лице США мы имеем сильного противника. Это противник, да, который хочет нашего уничтожения. Единственное, что сдерживает от лобовой военно-политической конфронтации, ядерный щит и возможность в ответном ударе поставить точку в развитии США как цивилизации, сделать там пролив имени товарища Сталина. Как...
И имени товарища Берия.
Имени товарища Берия, да. Ну, естественно, мы не апологеты ядерной войны, Но мы должны понимать, что без этой ядерной дубинки с нами бы поступили даже хуже, чем с вьетнамцами в свое время. Поэтому, говоря о США, мы должны видеть и сильные стороны. Это те же самые цветные революции. Ведь первая из них – это «Пражская весна», знаменитая «Гавел». И сколько таких «Гавелов» было?
Я бы даже сказал, что это Будапешт. Года. Будапешт, 56-й.
56-й год, да.
Там, кстати, были неизвестные снайперы. Я изучал этот вопрос.
Все по классике. Самое, вот мы говорим, что там Шарп якобы методички пишет. На самом деле все эти методички писали, конечно...
Шарп обобщил.
Шарп обобщил, а писало Центральное разведывательное управление. Это мощная, эффективная структура. И даже если посмотреть уровень проникновения в ключевые центры принятия решений Советского Союза, это стало известно после того, как один из офицеров ЦРУ, ну, продал нам информацию в итоговой сумме где-то за 5 миллионов долларов, но он вскрыл основную агентуру, которая в конце 80-х была выявлена и расстреляна. Но сам уровень проникновения, он говорит о том, что американцы понимали, знали наши слабые и сильные стороны. И, кстати говоря, сегодня, опять же, если мы посмотрим, как действует ЦРУ, вот эти знаменитые ролики, где предлагают предать Россию, но ты не предатель, ты человек, который думает о ее будущем, ты выполняешь благородную миссию. Понимаете, то есть они переформатируют, они делают из предательства благородный поступок. И в этом плане, еще раз повторяю, когнитивное воздействие, ментальные войны, информационные операции. Все это, конечно, монстр под названием Соединенные Штаты Америки. Но в то же время надо не абсолютизировать его, видеть сильные и слабые стороны и как бы вот понимать, где то яйцо, в котором хранится иголка, где смерть этого Кощея.
Ну, я думаю, что про Кощея и его иголку мы с вами поговорим во второй части программы. Раз уж мы коснулись 50-х годов, касаемо Будапешта, дорогие друзья, 56-й год, значит, как выглядела вот эта провокация стрельбы неизвестных снайперов во время будапештских событий? Наши войска стоят на центральной площади, и в этот момент с крыш начинают стрельба из автоматического оружия по нашим солдатам и танкистам. Ну, что они делают? Они, естественно, начинают стрелять в ответ по крышам. А в этот момент с крыш стреляют по толпе, которая окружила эти наши танки. После чего рассказывают о том, как советские солдаты перебили мирных студентов, которые стояли вокруг них. Вот, собственно говоря, такая вот, ну, классическая провокация, как мы ее видели, например, там на Майдане или где-то еще.
Да, до Майдана был еще и Вильнюс, 1991 год, январь. Собственно, то, что вы сказали, было в Будапеште, практически один в один было и там. Поэтому это уже отработанные инструменты решения прикладных политических задач путем организации подобного рода провокаций и действий.
Ну, а по поводу предательства, дорогие друзья, здесь вот, пожалуйста, июль 1959 года в Соединенных Штатах Америки принимается сначала резолюция, а потом подписывает президент Эйзенхауэр, становится закон о порабощенных народах, 1959 год. Я вам перечислю, кого мы, значит, мы с вами поработили. Понятно, Прибалтику, Туркестан, Идель-Урал, там так написано, вот понимаете, как хотите, Казакию, и, вы не поверите, Тибет тоже мы поработили. Этот закон не отменен, он действует до сих пор. То есть Соединенные Штаты Америки борются за освобождение всех вышеперечисленных порабощенных народов. Это значит, что эти порабощенные народы должны получить государственную независимость, в том числе казаки, да, я вам напоминаю. Так что американские цели, в общем, никаким образом не меняются, они действительно вот двигаются по времени, сохраняя не только энергию, но и целеполагание. И вот этому, наверное, у них необходимо поучиться. А нам необходимо изучать наших противников для того, чтобы понимать, что они от нас хотят, и когда они приходят с этими белозубыми улыбками из фильма «Начальник Чукотки», чтобы они нас этим никак не покупали. Но, дорогие друзья, мы сейчас вернемся после выпуска новостей и продолжим изучение американской политики в отношении нашей страны.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Сегодня вместе с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Юрьевичем Коротченко мы погружаемся в американскую политику, чтобы понять, бывает ли она какая-то разная, или она все время одинаковая, и, по сути, американцы преследуют одни и те же цели, но только способы, может, как-то немножечко варьируют. А вот мы уже так в хронологии американской политики и взаимоотношений нашей страны с американцами, ну, дошли там до 60-х, 70-х годов. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить прямой эфир, телефон. Мы будем принимать звонки, с удовольствием узнаем ваши вопросы. 8-495-7373-94-8. Но пока я хотел спросить нашего уважаемого гостя вот что. В 1975 году Советский Союз и США подписали заключительный акт, так называемые Хельсинские соглашения. Подписали еще 37 государств. Все это называлось разрядкой. Я это даже помню, хоть и был маленьким мальчиком. Да, вот эта разрядка напряженности, вроде, как говорится, мирное сосуществование двух систем. Ну, конечно, это не союзнические отношения, но уже, как говорится, не столь враждебные. Для того, чтобы нам все это понравилось, в то же самое время Союз Аполлон полетел. Да, то есть была такая мир, дружба и почти жвачка. Да, вот. Это все очень напоминает, наверное, время после крушения Советского Союза. Уж как они нас любили, да, и музыку нашу слушали, и Горбачеву разрешили пиццу рекламировать. Ну, как бы все, и джинсы нам привезли. Ну, заодно, конечно, за бесценок скупили всю нашу промышленность, обанкротили часть нашей конкурирующей с ними военной сферы, которую мы, слава богу, каким-то чудом сохранили и развили, что нам сегодня дает возможность более-менее уверенно чувствовать себя на поле боя. Вот как все это согласуется с американской политикой? Они были искренне, Игоревич, когда подписывали с нами эти самые Хельсинские соглашения?
Советский Союз к этому времени был крепостью с ядерными ракетами. И стояла задача подорвать нас изнутри. Потому что любой формат внешнего давления был бессмысленен. Все-таки активно работал Комитет государственной безопасности. Брежнев, как бывший фронтовик, прекрасно понимал, что порох надо держать сухим. Именно при нем Советский Союз достиг качественного и количественного паритета по ядерному оружию и средствам его доставки. Поэтому крупнейшие американские фабрики мысли и такие фигуры, как Генри Киссинджер и другие, скажем, американцы, которые формулировали смыслы, они просто переформатировали тактику. То есть прямой натиск – это ядерная война, уничтожение гарантировано в том числе и в этой войне Соединенных Штатов Америки. Поэтому смена инструментария – подорвать изнутри. Ведь основная цель какая была Хельсинского акта? Фактически американцы запустили процесс создания в виде различного рода, как мы сейчас называем, оппозиция, а тогда диссиденты, это легализация диссидентского движения. То есть это создание тех структур, которые должны были, работая внутри государства, разлагать его и в конечном счете ослабить и обеспечить его падение. Поэтому это была продуманная, долгосрочная, эффективная политика.
Причем та же самая обложка, о которой вы говорили, это не предательство, это просто у них такой взгляд, и они имеют на него право, потому что Советский Союз подписался под правами человека. И
да, вот эта знаменитая гуманитарная корзина. А на самом деле это было очень такой умный, а для нас, к сожалению, фатальный результат вот этой американской политики. Они нас переиграли. Они играли в долгую. Они понимали, что надо выжидать. Они создавали вот эти школы кремнинологов. И в конечном итоге вот это диссидентское движение, хотя частично там люди уехали в Америку, в США, но тем не менее здесь работала очень большая активная организованная структура, которая пронзила все поры советского государственного партийного механизма.
Но наша программа «Наследие», в общем, для того и создана, тем и занимается, что анализирует прошлое, чтобы лучше понимать настоящее и будущее. Ведь смотрите, перед нами ровно калька сегодняшнего дня. Сначала натиск, это то, что сейчас они говорили о стратегическом поражении России, а тогда готовились к ядерной войне, после чего они резко меняют тактику, о чем вы сейчас совершенно справедливо сказали. Так и сейчас мы, вероятно, присутствуем в период изменения американской тактики, и для этого, возможно, и подобрали кандидатуру Трампа, но при сохранении тех же самых американских целей. И как сегодня нам правильно себя вести для того, чтобы не повторять ошибки советского руководства?
Ну, во-первых, еще раз говорю, мы должны, так же, как американцы, смотреть на ситуацию предельно прагматично и не идеализируя ее. Знаете, второй раз целоваться в десны на фоне падения Берлинской стены мы не будем. Мы понимаем, Америка — это враг. Мы знаем ее сильные и слабые стороны. А кто такой Байден? Это американский злой полицейский. Кто такой Трамп? Это американский добрый, якобы полицейский. Но у каждого кольт, и при любом удобном случае они готовы выстрелить нам в лоб. Мы это тоже должны понимать. Мы не демонизируем и не, скажем, противника, но его надо оценивать трезво. Поэтому никакого мира нам никто на взаимовыгодных условиях не предложит. По-прежнему продолжится политика американской гегемонии. Ну, мы в этом плане, понимая, да, кто нам противостоит, надо тоже потихонечку пилить корни этого мастодонта в расчете на что? На то, что он рано или поздно ослаблен, где-то ошибется, рухнет. Но вот это вот военное, политическое, идеологическое, экономическое противоборство, оно будет вечно. Такова природа человеческой цивилизации. Пока существует государство, между ними будут противоречия, где их невозможно решить мирным путем, будут возникать войны. Это сопровождает всю человеческую цивилизацию с момента создания самостоятельных централизованных государств. И нам самое главное не любить, не ненавидеть Америку, а трезво ее оценивать. А самое главное делать ставку на себя, на свое понимание, что хорошо, что плохо, видеть свое будущее. А самое главное создавать вокруг себя новый пояс безопасности. Это большое евразийское пространство, где мы будем самодостаточны, неуязвимы, где при необходимости можем и пнуть Америку под зад, для того, чтобы она упала, когда время придет для этого.
Игорь Ильич, у нас сразу несколько человек сейчас дозваниваются для того, чтобы задать свой вопрос. Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
А я хотел задать вопрос. В последнее время очень часто американские политики, и вот сегодня смотрел Такер Карлсон, который приехал, они любят повторять, что Россия является... У России больше всех, в общем, ракет. Я вырос с утверждениями, что вот когда мы разоружались, то мы все распиливали, американцы складировали у себя на... Ну, в общем, по сути, ракеты сохраняли, мы их распиливали. А просто как же на самом деле, и не замыливают ли они нам глаза опять, утверждая, что мы сильнее всех?
Вопрос у вас понятен. Единственное, вы не представились, поэтому...
А, Роман, извините.
Роман, спасибо большое за ваш вопрос.
Ну, Роман все правильно сказал. Мы действительно пилили. Американцы поставляли нам даже вот эти вот гигантские ножницы, которыми мы резали стратегические бомбардировщики, субмарины. Они действительно все разбирали и все складывали с тем, чтобы в любой момент сохранить так называемый возвратный потенциал. Нет, ну, сегодня у нас... Пока что еще действует договор СНВ-3, соответственно, по носителям и по количеству развернутых боевых ядерных зарядов у нас паритет. Но Америка старается дать себе новые возможности. Это то, что называется высокоточное оружие в обычном оснащении. Быстрый глобальный удар по нашим центрам принятия решений, по стартовым позициям межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования, по базам российских стратегических подводных лодок. Эта концепция, она открыта.
Это не вот эти вот Storm Shadow?
Нет. Это речь идет о быстром глобальном ударе, в том числе вот сейчас американцы испытывают новое поколение космических боевых единиц, это вот мини-шаттлы X-37B, которые в перспективе получат ядерное оснащение и с околоземной орбиты в ближнем космосе будут способны наносить удары.
А это не старая добрая, в кавычках, концепция «Звездных войн»?
Ну, это реинкарнация, но дело в том, что «Звездные войны» это был, опять же, один из элементов хитрой американской игры втянуть нас в гонку вооружений, ослабить и подорвать. Поэтому мы должны тоже считать деньги, понимать, что экономика первична, но при этом, конечно, ну, в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, понятно, оборонный бюджет и поступление денег на оборонно-промышленный комплекс России, это, как говорится, святое. Но в то же время эти деньги должны работать на экономику, создавать новые компетенции, рабочие места, новые производства и двигать экономику вперед.
Наш слушатель Дмитрий Котков спрашивает, почему технологии американских цветных революций о методиках, которые знают, эффективно до сих пор?
Потому что правильно работают, понимаете?
Может, не все просто знают.
Послушайте, ну вот в основе цветных революций это что? Использование низменных качеств отдельной категории людей себе на пользу. Это то, что называется пятая колонна. Она никуда не исчезла, она есть. У нас часть релокантов отчалила, конечно, из Российской Федерации, но в любом случае пятая колонна, она так или иначе существует. В любом обществе порядка 10, может быть, 12% людей, они всегда критически настроены к власти. Всегда. Ну, а главное, чтобы эти люди не совершали правонарушений, были законопослушными гражданами, а там, где возникает желание поиграть в какие-то террористические игры, либо в экстремизм, ну, должны работать соответствующие центры в системе МВД России и вторая служба ФСБ. В этом плане вот американцы всегда делают ставку, что кого-то можно купить, мотивировать, пообещать. Вот
еще Владимир Ильича даже собирались покупать.
Ну, Владимир Ильича собирались покупать, но все-таки я хочу сказать, что большевики, даже там, несмотря на пломбированные вагоны, якобы там какую-то материальную помощь, они ведь создали, восстановили Великую Красную Империю. Более того, Сталин, он расширил фактически весь Варшавский договор, а также страны социалистической ориентации, типа Кубы, это было поле влияния Советского Союза. Другое дело, что эту политику надо было вести умно. Но у нас после подписания Хельсинского акта зараза завелась прежде всего в партийном аппарате. Коррупция, взяточничество. И могущий КГБ в конечном счете не смог решить эти проблемы. Это тоже уроки, которые мы должны извлекать. Американская ЦРУ, надо сказать, при всех тех косяках, которые там были, в общем-то, они справлялись с задачей обеспечения глобального доминирования, государственных переворотов и физического уничтожения врагов США. Вспомним Альенде, да ряд других фигур.
Но справедливости ради, наши спецслужбы тоже неплохо работали.
Неплохо, но еще раз говорю, понимаете, вот что в сухом остатке? 91-й год – это все-таки показатель, кто работал лучше. И посмотрите, ведь вот то, что происходит на постсоветском пространстве. Украина – исключительно американский проект. Они смогли сделать то, что сделали в свое время в 17-м году, когда Красная Россия воевала с Белой Россией. Гражданская война. Фактически сегодня мы часть одного народа, но воюем друг с другом. Из Украины создали злобного врага и манипулируют им для того, чтобы подорвать наш
позицию. Игорь, еще у нас телефон разрывается, но тут поступил еще один вопрос. Владислав, юрист, очень метко заметил. Добрый вечер. В начале программы вы сказали, что захватнические войны США начались после 1945 года. А наш уважаемый слушатель пишет, что есть большое количество данных о финансировании Гитлера банком Англии, крупными банками США. То есть, мне кажется, вас неправильно поняли, наши уважаемые слушатели, поэтому вопрос такой. Соединенные Штаты приложили ли руку к развязыванию Второй мировой войны и приводу нацистов к власти?
Банкиры, да, безусловно, но не государственный аппарат. Здесь важно понимать, что все-таки американский крупный бизнес мыслит себя как наднациональная категория. В этом плане, конечно, они финансировали Гитлера, части касающиеся, для того, чтобы получить, прежде всего, экономические бонусы. Другое дело, что Гитлер, придя к власти, осознав себя политической фигурой, он переиграл ту партию, которая, собственно, отводилась ему. Но в любом случае Соединенные Штаты Америки, вспомним, когда вступили в войну и открыли второй фронт, максимально истощив и подорвав ресурсы России, Советского Союза, хотя мы наступали. но они выжидали этот момент.
Ну, конечно, конечно. Но здесь, дорогие друзья, я хочу добавить, что Соединенные Штаты Америки, в принципе, выковали меч Японии. Я сейчас не буду сыпать цифрами, но я читал прекрасную книгу, изданную в сталинский период, и там рассказывается, сколько тонн стали, сколько того-сего Соединенные Штаты продали, передали, дали в кредит Японии. То есть без этой помощи Соединенных Штатов Америки Япония бы не могла начать войну даже в Китае. Поэтому то, что Япония потом начала воевать с Соединенными Штатами Америки, ну, это примерно то же самое, как Гитлер потом начал воевать с Великобританией. Загнали зверя в угол, и он, в принципе, был вынужден прыгнуть. Ну, давайте примем еще один звонок, Игорь Ильич. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. В чем, на ваш взгляд, внутренняя слабость Соединенных Штатов? Что их скрепляет, что их разъединяет? И мы в своей современной политике как-то используем их внутренние противоречия и слабости? Спасибо.
Ну, внутренние противоречия – это, прежде всего, наличие разных групп влияния и... Мы видели, как это происходило на этапе вот президентской гонки, которая буквально только что завершилась в Соединенных Штатах Америки. Там огромное количество внутренних проблем. Есть социальные группы, недовольные своим положением, статусом. Еще раз повторяю, мы, США, должны... Вот я всегда говорю такой принцип: врага надо уважать. И всегда надо адекватно оценивать его возможности. В то же время, конечно же, именно Соединенные Штаты, допуская лоббизм, но создали такую систему, которая не позволяет тем или иным государствам, группам, спецслужбам работать по уничтожению их изнутри. Это большая сложная задача. Не все может быть здесь, может быть обсуждено в открытом эфире.
Да я бы даже сказал, что ничего из подобных вещей в прямом эфире обсуждать не надо.
Я единственное, что хотел только сказать, знаете, на США надо смотреть... с точки зрения объективной оценки. Нам не надо их не любить, не излишне ненавидеть. А помните, как в известном фильме, да, «Бумер», не мы такие, да, ситуация такая. Поэтому, повторяю еще раз, не надо иллюзий. Придет добрый Трамп, и наступит мир. Мы вошли в полосу... турбуленции. Турбулентность, она везде, рушатся привычные миры, и в этом плане, еще раз повторяю, нам надо решать свои задачи. Точно так же предельно цинично, как их решают американцы. Без любви, без ненависти, со здоровым прагматизмом, что хорошо для России, то полезно для России. Враг США – наш друг. Наконец-то, после там, десятилетий, пренебрежительного отношения к Северной Корее, мы наконец-то разглядели эту страну маленькую, но которая выстояла, создала ядерный щит, не дала себя ни растащить, ни сожрать. Понимаете, и сегодня вот мы понимаем цену истинной дружбы и истинных союзников. Мы же предали Германскую Демократическую Республику, мы предали Хонекера. Мы предали Штази.
Игорь Ильич, мы сами
очень
себя
многие
предали.
Мы предали самих себя. Самое главное, извлечь из этого уроки. И никогда больше не наступать на эти грабли. К сожалению, зачастую так происходит.
Ну, полностью с вами соглашусь. Соединенные Штаты Америки – это факт современной геополитики. Это пока самая сильная держава. Эта держава, настроенная к нам недружелюбно, потому что мы посмели, с ее точки зрения, вести независимую политику и бросить ей вызов, и самое главное, показать пример того, что это возможно. То есть для них вопрос раздавить, сломать политическую волю России – это вопрос принципа, потому что если ты не справишься с одним, появится второй, третий, четвертый и так далее.
И самое главное, не имея военных рычагов решения этой проблемы, потому что я уверен, что мы победим ВСУ и дожмем Зеленского, мир будет на наших условиях. Самое главное – это... дестабилизация, которую они нам готовят, для этого существуют институты, эта работа идет непрерывно, и для нас критически важно держать постсоветское пространство. Поэтому назначать надо послами России в странах СНГ самых сильных, подготовленных, может быть, даже не зачастую карьерных дипломатов, но общественных деятелей, политиков, которые смогут держать постсоветское пространство, удерживать ныне независимые государства, бывшие советские республики, в хороших партнерских отношениях с Москвой. Это очень важно. Это вот может быть даже важнее, чем другие задачи. ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, максимальное укрепление этих институтов.
Ну, я думаю, что это, безусловно, одна из важнейших задач, дорогие друзья. Тем более, что пример Украины, он ведь показывает, что если мы не чувствуем себя уверенно во взаимоотношениях с нашими соседями, туда приходят те, кто хочет использовать наших соседей против нас. Вот нейтралитета здесь быть не может. Мы же видим с вами, я уж не буду говорить о каких странах, что как только там появляется Запад, отношения с Россией начинают ухудшаться. И как только Запад оттуда уходит, как-то вместе с Западом уходят и противоречия. Потому что англосаксы рассматривают все это как элементы какого-то воздействия. Но, Игорь Ильич, у нас еще есть время на один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Игорь. У меня быстренько два вопроса. Не кажется ли вам, что в Российской империи у нас создали идолопоклонничество в отношении Соединенных Штатов Америки, когда во время гражданской войны севера и юга наш флот на Тихом океане и в Атлантике защищал их от французов и британцев, тем не менее тратя собственные деньги не только на пресную воду, но и все остальное, включая провизию и одежду? И второй вопрос. А что делать, если сейчас преобладают среди либеральных историков, которые больше публикуются в нашей стране, что американская оккупация избавила нас не только от японской оккупации, а с Восточной Сибири до Дальнего Востока, но от Германии. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Ильич. У нас 3 минуты до конца программы.
Кому мы только не помогали. А болгарские братушки спасали их от турецкого ига, от вырезания. Сегодня член НАТО. Поэтому, знаете, история вещь такая. А что касается вот, что нам читать, ну, Николай, не займусь рекламой, но скажу, что ваши книги на исторические, политические темы, я считаю, они предельно четко дают понимание сути и характера происходящих событий. Понимаете, важно, чтобы как бы максимальный доступ был к таким, я считаю, трудам, и в том числе у молодого поколения, чтобы эти книги были доступны для тех, кто хочет просто изучить вопрос. Мы должны защищать свое информационное пространство. Безусловно, одно время, помните, книги пресловутого Резуна у нас везде лежали, где была ложь.
Не исключаю, что и сейчас лежат где-то.
Ну да, книги иноагентов там и так далее. Вот патриотические учебники и книги таких публицистов, политиков, как вы, я думаю, что лучшее средство для того, чтобы люди понимали, кто есть кто, что и что, и выбирали правду.
Ну, спасибо за доброе слово.
Я искренне сказал.
В оставшиеся 1,5 минуты постараюсь ответить на вопрос, что русский флот делал во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Значит, гражданская война в Соединенных Штатах Америки была организована Англией. Задача — вернуть себе контроль над утерянным континентом фактически путем разделения Соединенных Штатов на две части. Разделяя власть, ну, как Россия и Украина, примерно то же самое. Поддерживают всегда слабого против сильного. Сильные были североамериканские штаты, значит, поддерживают тех, кто отделяется. Вот в этот момент мы отправляем флот, и до этого примерно в такой же ситуации отправляли флот, чтобы поддержать североамериканские штаты и не дать Великобритании возможности сыграть на этих противоречиях, потому что Великобритания и тогда, и сегодня была одним из главных геополитических противников Советского Союза, России, а то, что Соединенные Штаты Америки выйдут на первый план, ну, тогда царь-батюшка об этом не предполагал. Поэтому я бы не называл это какой-то ошибкой. Но, дорогие друзья, хочу поблагодарить Игоря Юрьевича Короченко за участие в сегодняшней программе. Мы проанализировали, конечно, не все американские планы в отношении нашей страны, но вывод напрашивается совершенно очевидный. Планы эти всегда направлены на наше ослабление, порабощение или уничтожение. В лучшем случае они хотят использовать нас в качестве инструмента против кого-то. Сейчас против Китая. Дорогие друзья, на этом программа «Наследие» заканчивается. Через неделю снова увидимся в эфире. До свидания.